Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Благословение благоденствующей церкви.
Я хочу прочитать вам о благословенной церкви, о церкви, благословенной Духом Божьим. Книга «Деяния апостолов», 9 глава, стих 31. Представляю этот текст вам с радостью, потому что этот текст действительно радостный. Он повествует о благословении благоденствующей церкви. 9.31. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». В этом стихе Лука перечисляет благословение благоденствующей церкви. Мы здесь видим, что церковь находилась в состоянии мира, назидание в истине, страх в ней присутствовал, ведущий к святости. Церковь имела утешение и возрастала числом. Вы знаете, друзья, что на земле нет ничего более прекрасного, чем церковь, назидаемая в истине и испытывающая благословение Господне. Когда Господь смотрит на свое творение, там, на космос, на землю, на животный мир, на растительный мир, на людей, созданных по Его образу, то Господь не видит ничего более прекрасного, чем духовно здоровая церковь, испытывающая благословение Духа Святого, испытывающая благословение от пребывания в истине. Но духовно слабые люди, лжеверующие, понятно, духовно слабые, незрелые христиане, они не ценят церковь как должно. Они не понимают значение поместной церкви в своей жизни. В начале недели я посетил парикмахерскую. И я общался с этой женщиной. Она сразу мне сообщила, что стрижка подорожала на 20 рублей. Я говорю, ну да, сейчас все дорожает. А вот международная обстановка усложняется, если война вдруг начнется. Я говорю, не дай бог, то цены еще больше вырастут. Она говорит, да? А какое отношение война имеет к ценам? Я попытался объяснить ей, что мир устроен гораздо сложнее, чем она себе представляет. Подобным образом, некоторые люди в церкви, они не видят взаимосвязи. Не видят взаимосвязи между состоянием церкви и состоянием своего сердца, между развитием церкви и своим собственным духовным ростом. Люди не видят никакой взаимосвязи в этом вообще. Но взаимосвязь есть. И сегодня я хочу это показать вам. Я хочу, чтобы вы увидели, что когда церковь благоденствует, переживает благословение Господне, это влияет на жизнь каждого ее члена, на духовное развитие, на состояние семьи, на то, как вы относитесь к труду и как вы в конечном итоге трудитесь, на то, как вы оцениваете события, происходящие вокруг вас. Состояние церкви имеет прямое влияние на все, что происходит в вашей жизни. И если церковь благоденствует, испытывает благословение Господне, то эти благословения распространяются и на ее членов. Ну, конечно, есть исключения. Конечно, непокорные, своевольные, не принимающие пасторство. Вот они своей гордыней, своим непослушанием, они отрезают себя от благословений церкви. И церковь может развиваться благословенно, эффективно и действенно, но вот на таких людей, на бесчинных, конечно же, благословения церкви не могут распространиться, потому что они своим непослушанием, своей гордыней отказываются принять эти благословения, отказываются стать частью этих благословений. Но, слава Богу, что большинство людей не таковы, и большинство людей, они желают повиноваться Господу и идти путем духовного развития, поэтому благословения церкви распространяются на жизнь этих людей, на жизнь этих людей. Давайте рассмотрим достаточно внимательно, достаточно подробно пять благословений благоденствующей церкви. И мы благодаря этому сможем еще ясней увидеть, как эти благословения отражаются на различных сферах жизни верующего человека. Первое благословение благоденствующей церкви – мир. Стих 31а. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое». Греческое слово, переведенное как «покой», буквально означает «мир», «безопасность», «покой». Гонения со стороны иудеев временно прекратились. Почему? Да потому что самый главный лидер этих гонений, Савл, он обратился, он покаялся. И поэтому гонения утихли. И также политическая обстановка изменилась. Римский губернатор приложил усилия к тому, чтобы в Палестине религиозная рознь прекратилась. И, кстати, сохранение мира, предотвращение мятежей являлось основной задачей римской власти. И теперь церкви Иудеи, Галилеи, Самарии наслаждаются покоем и испытывают благословение. Понимаете, чем мир в церкви полезен для нее и для ее членов? Чем мирное существование церкви полезно? Пока церковь живет, не испытывая гонений, появляется возможность укрепиться в учении и активно свидетельствовать необращенным. Что мы можем сделать, что вы можете сделать для того, чтобы церковь находилась в состоянии покоя, в состоянии мира? Ну, прежде всего, не провоцируйте гонения неразумным поведением. Притчи 24:21. «Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся». Не видите себя как мятежник, революционер. В своих разговорах вы всегда должны отзываться о представителях власти с уважением, потому что нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены Римлянам 13:1. Чтобы церковь жила в состоянии покоя, будьте мирным человеком, не провоцируйте гонения. Также, чтобы церковь жила в состоянии покоя, регулярно молитесь о тихой и безмятежной жизни. 1 Тимофею 2 глава, с 1 стиха, 1-2 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Стремитесь к тихой и безмятежной жизни. Тихая жизнь – это наше стремление. И также, чтобы церковь пребывала в состоянии покоя, вы должны стремиться к миру со всеми. Римлянам 12:8. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Если возможно, с соседями, с окружающими, будьте дружелюбными, вежливыми, чтобы находиться в состоянии мира и в состоянии покоя. Никому не желайте зла. Когда вы управляете своим автомобилем, показывайте всем окружающим, что вы человек не агрессивный, спокойный, вежливый, дружелюбный, своей походкой, выражением лица, демонстрируйте это. И вы будете исполнять Писание, вы будете делать все для того, чтобы ваша жизнь протекала мирно. Поступая так, вы уже получите благословение. Вас не арестуют как мятежника, восстающего против представителей власти. Вы избежите опасных конфликтов с неверующими. Вас никто не проучит на дороге. Вы не узнаете, что бейсбольная бита, она крепче, чем ваше лобовое стекло вашего автомобиля. Вы будете жить мирно. Если вы будете дружелюбным человеком, вы будете жить мирно. И это благословение. Церковь – часть общества. Поэтому стремление к гражданскому миру в обществе непременно включает в себя стремление к миру в церкви. Старайтесь вести себя в церкви так, чтобы в церкви был мир. Конечно, Господь непрестанно, как мы видим из книги Деяния, подвергает церковь потрясениям. То Анания и Сапфира, то гонения, то еще какие-то трудности. Но эти потрясения приходят. Но мы со своей стороны должны делать все возможное, чтобы максимально мирно, максимально спокойно, максимально плавно, с наименьшими потерями преодолевать эти потрясения. Если вы станете таким мирным человеком, знаете, вокруг вас, вот как вокруг сказочного персонажа, цветы расцветают, так вокруг вас будет мир. в вашем кругу, кругу вашего общения, в семье, на работе, везде, вы зарекомендуете себя таким миролюбивым человеком и будете наслаждаться благословениями этого мира. Вот так благословение церкви распространяется на ее членов. Второе благословение благоденствующей церкви – назидание. Назидание, стих 31b, назидаясь. Буквальное значение слова, переведенного как «назидаясь» – строить, укреплять, воздвигать, сооружать. А переносное – назидать или наставлять. И в данном случае, совершенно справедливо, переводчики посчитали, что лучше перевести это слово как «назидание», потому что речь идет, скорее всего, именно об этом. Точно так же это слово переведено в послании к Ефесянам. Ефесянам 4:29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Как слагая кирпич к кирпичу, каменщик возводит стену, так и назидание в истине укрепляет, созидает, строит духовное здание церкви». Это, конечно, процесс медленный. Стены церковного здания возводятся быстрее, чем духовно укрепляются люди. Поэтому нужно терпение. Но если слово звучит, люди все равно изменяются под воздействием слова. И причем обычно так бывает. Когда слово звучит, люди начинают меняться очень медленно, медленно, но потом быстрее. Как будто набирают скорость. И вот здесь мы видим, что с прекращением гонений церковь получила возможность сфокусироваться на ученичестве. Это главная наша цель, приоритет, наш основной приоритет – это пребывать в учении, в слове. Община, в которой развито ученичество, преподается основные доктрины Писания благословенно Господом. Я вначале читал вам о жене прекрасной, и написано, что кто ее найдет – это большая редкость, да? Вообще жен много, да? Очень много жен. Половина рода человеческого – это жены. Но найти добродетельную жену – редкость. Так вот и церковь, которая пребывает в назидании сегодня, к сожалению, это редкость. Церквей много, но церковь, которая действительно пребывает в библейском назидании, глубоко изучая Писание, где доктрины провозглашаются, где значение текста раскрывается – это большая редкость. Поэтому это большое благословение. Если бы сегодня кто-то сказал, проповедь в церкви – это благословение. Ну, наверное, нашлись бы люди, которые сказали, ну какое благословение, везде проповедуют. Это обычно, но проповедь, которая действительно можно назвать проповедью, которая действительно объясняет Писание, вот это редкость. И поэтому ценность этого благословения так высока. Мы видим сегодня негативные последствия недостатка назидания в церквах. Размытое понимание учения о спасении, имеющее большой крен в сторону заслуг человека. Это следствие недостаточного назидания в слове. Непонимание роли провидения, в результате чего право вершить судьбы людей отдано кому угодно, человеку, нелепому случаю, только не тому, кому оно принадлежит в полной мере, самому Богу. Если наша жизнь не зависит на 100% от Бога, тогда ей правит кто-то другой или что-то другое. Неясность относительно церковного устройства. Кто может быть пресвитером, а кто нет. Люди сегодня уже в евангельских церквах устраивают дискуссии. По 5 часов длятся дискуссии. Может ли женщина быть пресвитером или нет? Хотя, если пребывать в Писании, эта дискуссия должна продлиться 30 секунд. Еще даже быстрее. Нет. Как следует управлять общиной правильно, принимая важные решения всеобщим голосованием, советом пресвитером, или какие-то лица извне должны руководить церковью или церквами? Неспособность отличить истинную церковь от ложной, более здравую от менее здравой, истинно верующего от лжеверующего. Вот вся эта путаница, путаница с практическим богословием, вопросами вступления в брак и развод, вот эти все сложные вопросы, все это результат недостаточного назидания в слове. Это проблемы в церкви. И как вы видите, вы уже понимаете, как людям в этих церквах живется. Отражается ли на них вот эта вся неразбериха? Очень сильно отражается. Жизнь отдельного верующего и состояние его поместной общины очень тесно сплетены. И люди в полной мере пожинают горькие плоды недостаточного пребывания в Слове. Если бы Слово Божие верно преподавалось, члены евангельских церквей не стали бы спасаться делами, различными заслугами. Ведь люди действительно верят, сегодня верят, что можно спастись через чадородие. Реально, они спасаются. Это процесс всей жизни, активной части жизни. Воздержанием от какой-то пищи или вступлением в брак некоторые спасаются, не желая вступать в брак. Принадлежность к какой-то религиозной системе. Если вы хотите быть в раю, вы должны обязательно присоединиться к нашей деноминации, религиозной структуре, религиозной группе. Иначе вы окажетесь не в рай Царства Небесного. Люди думают, что это так, они верят в это глубоко, и они фанатично за это стоят. От чего это происходит? От того, что Слово Божие не провозглашается. Если бы Слово провозглашалось, этого не было. А сколько бы ошибок в семье, в отношении к труду, к светским властям удалось избежать наставленным в Слове Божьем? Реакция на любое жизненное потрясение, друзья, вот любое. У вас происходит жизненное потрясение? И вот реакция на любое жизненное потрясение напрямую зависит от того, научили ли вас понимать, что в мире всем правит Бог или нет. Если вы верите, что все по его плану развивается, то любое потрясение – это его замысел. А если не верите, что все по плану, вы начинаете думать, а почему я пошел туда, а почему я должен был купить такое-то лекарство или такое. И вы знаете, всем этим переживаниям нет конца. Человек может буквально лишиться рассудка от тяжелых потрясений этой жизни, если он не верит, что всем правит Бог. Это так помогает. Благословение благоденствующей церкви, сфокусированной на ученичестве, в обильной мере распространяется на повседневную жизнь ее членов. Я вам скажу простую вещь. На земле нет более счастливых и более благословенных людей, которые находятся в библейской церкви и пребывают в послушании Слову Божьему. Все остальные проблемы, которые есть, они решаются, если ты пребываешь в Слове. И если ты не пребываешь в Слове и в такой церкви, где тебя могут научить и объяснить, как правильно, то все остальные проблемы ты не можешь решить, потому что ты решаешь их не библейски. И это только их усугубляет и приводит к появлению новых проблем, которые как снежный ком увеличиваются. И вся жизнь человека разрушается, все сферы начинают, знаете, вибрировать, как самолет, который попал в зону высокой турбулентности, и он начинает разрушаться. Так и жизнь человека начинает буквально дрожать и разрушаться, если она неконтролируема Словом Божьим. Третье благословение благоденствующей церкви – страх. Страх. «И ходя в страхе» – стих 31 В. Несомненно, речь идет о страхе, побуждающем к святости. Хождение в страхе – это благочестивая жизнь перед Богом. Страх, греческое «фобос». Лука уже несколько раз употреблял данное слово, говоря о благоговейном страхе перед Господом. Вторая глава Деяния, стих 43. «И был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме». Пятая глава, стих 5 и 11. Тоже здесь страх, фобос. «Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это». 11 стих. «И великий страх объял всю церковь из всех, слышавших это». Чудеса, совершаемые апостолами, убеждали верующих, что Господь пребывает прямо с ними. И народ испытывал этот страх от осознания, что Бог близок к ним. Наказание лицемеров и обманщиков, их смерть прямо посреди церковного общества – тоже привела к страху народ Божий, даже неверующих. И люди понимали, что здесь нужно ходить в святости, ибо Господь так близок к своему народу. И вот теперь, говоря о страхе в 31 стихе 9 главы, Лука относит его к благословениям благоденствующей церкви, успокоившейся после гонений. Благословенной церкви присутствует атмосфера страха, благоговейного страха перед Богом. Это не атмосфера развлечений, к которым сегодня стремятся очень многие церкви. Это не атмосфера какого-то неразумного веселья, это атмосфера благоговейного страха. И эта атмосфера благоговейного страха, ведущего к святости, распространяется и на вашу личную жизнь и ведет вас к благочестию. Как правило, лучше всего человек поступает где? Где вы лучше всего, где вы самый святой? В церкви, в церковном собрании, вот мы вас видим самыми прекрасными. Там уже дома вас видят не такими прекрасными. А на работе, может, еще более ужасными. Я не знаю. Но лучше всего люди ведут себя в церкви, правильно? И если в церкви у вас нет страха, то дома его вообще нет. Если свет, который в вас тьма, то какова же тьма? Если в церкви человек позволяет себе шутки на грани приличия, то за порогом церковного собрания он позволяет себе шутки вообще за гранью допустимого, не так ли? Если в церкви человек не интересуется познанием Слова Божьего, то дома, скорее всего, он Библию вообще в руки не берет. Если в церкви человек гневается, кричит, ссорится, завидует, соперничает, значит, в повседневной жизни поступает гораздо хуже. Но страх Божий в церкви ведет к более благочестивой жизни во всех остальных сферах. Недостаток страха Божьего в церковном собрании говорит об упадке среди народа Божьего. Что же можно сделать для того, чтобы благоговейный трепет утвердился в церкви? Как вы думаете? Ну, прежде всего, церковь должна быть сфокусирована на Слове Божьем. Нужно создавать в церкви атмосферу обучения, а не развлечения. И все, кто любит развлечения, они уйдут. Они найдут в себе общины, где атмосфера развлечения доминирует, и они туда уйдут. А все, кто любит обучение и познание слова и стремление к святости, они останутся, и они будут возрастать в благочестии. Обличение Писания производит покаяние, печаль ради Бога, страх перед Ним. 2 Коринфянам 7:11. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх. Познание Бога, когда в церкви происходит, когда люди понимают Его величие, Его превосходство, какая реакция на познание великого Бога? Страх. Выйди от меня, Господи, я грешный человек, говорит Петр. Исаия говорит, горе мне, погиб я. Люди, которые не имеют страха перед Богом, у них Бог очень маленький, ограниченный, человекоподобный Бог, человекоцентричный Бог. Люди, которые поклоняются великому, святому, суверенному царю миров, они в страхе ходят перед таким Богом. Там люди, которые просто ведут себя в общине, в церковной общине, знаете, как шуты. Говорят глупости, ведут себя неразумно. Они просто не повстречались с великим Богом. И когда мы преподаем Слово и показываем величие Бога, это производит страх в церкви. Этот страх распространяется на все сферы жизни, и люди начинают поступать более благочестиво. Применение церковной дисциплины также способствует тому, чтобы в церкви был страх. Когда даже лидеры упорствуют в грехе, и к ним применяется церковная дисциплина, как сказано в 1 Тимофею 5:20, «согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели», тогда всем в церкви становится ясно, что в церковном собрании нет лицеприятия. И это производит страх, и прочие имеют страх, страх Божий, который ведет к благочестию. Чтобы в церкви был страх Господень, должен быть фокус на Писании, должна применяться церковная дисциплина. Знаете, что еще должно быть? Это уже от нас не зависит. Господь должен наказывать упорных грешников. Как он убил Ананию и Сапфиру, он должен наказывать. Это должно быть прямое наказание Господне для тех верующих, которые упорствуют в грехе. Как, например, в Откровении сказано, 2 глава с 21 стиха. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Наказание, о котором здесь сказано, должно вызвать страх не только в одной фиатирской общине, но во всех церквах, услышавших об этом. И в Иерусалимской церкви все это было. Слово преподавалось, согрешающие обличались и наказывались. И еще в памяти многих очень живо было наказание Анании и Сапфиры. Все условия для благовейного страха были в первой церкви, в церквах Иудеи, Галилеи, Самарии. Поэтому каждый, приближающийся к этим церквам, видел высочайший уровень благочестия, практикуемого верующими в них. Когда церковь находится в состоянии страха перед Богом, это страх ведет к святости, и это отражается на жизни каждого ее члена. Четвертое благословение благоденствующей церкви – утешение. Стих 31 г. «И при утешении от Святого Духа». Читая в книге «Деяния» о потрясениях Первой Церкви, мы понимаем, что без утешения от Святого Духа все эти гонения, переживания преодолеть невозможно. Каждый из нас также, друзья, имеет достаточно много причин для отчаяния. Смотрите, как мы живем. Грех внутри нас, плоть. Это уже надоело, правда? Грех вокруг нас, мир. Это тоже утомляет верующего. Также творение проклято и несовершенно. Мир разрушается, природные катаклизмы, болезнь, мы болеем и умираем, и смерть. И всего этого достаточно для того, чтобы естественно по плоти отреагировать на это, возможно, только депрессией, отчаянием и унынием. И лишь сверхъестественная поддержка от Духа Святого дарует утешение. Церковь переживает потрясение. Церковь всегда, истинная церковь, переживает самые разные потрясения. Как мы видим здесь в книге Деяния, это гонения, это враги внутри церкви, лицемеры, предатели, обманщики. И все это потрясение. Если церковь благословенно при утешении Духа Святого преодолевает на глазах у всех эти потрясения, то этим община учит своих членов, что и ваши менее масштабные жизненные потрясения личной вашей жизни можно преодолеть также благословенно. Понимаете ли вы, как утешает Святой Дух? Ну, он может утешать, изменяя обстоятельства. Просто то, что вас беспокоит, он может взять это и изменить. Вот гонения были, Дух Святой взял их и прекратил. И пришло утешение. Также Дух Святой может утешать вопреки обстоятельствам. Павел и Сила сидят в тюрьме, и они поют гимны. Также Дух Святой утешает через общение и назидание в слове. 1 Фессалоникийцам 3:1-3. Сострадание ближнего, наставление, совместная молитва утешают ослабевшие души. Но не стоит ждать утешения от церкви, где Слово Божье не разъясняется, как должно. Общение без Слова Божьего не может по-настоящему утешить. Дух не действует в сердцах тех, кто пренебрегает Его Словом. Хотите обрести утешение в скорбях? Спешите в общение церкви, где молятся и пребывают в учении Христа. И последнее, пятое благословение благоденствующей церкви – рост. Рост. Умножалось, стих 31, да, умножалось. В дни гонений, конечно же, церковь, как правило, уменьшается. В дни потрясений рост церкви останавливается. Численность общины стоит на месте или уменьшается. Но гонения утихли, и церкви Иудеи, Галилеи и Самарии стали умножаться, и это явное благословение Господне. Сегодня существует много книг, разговоров о быстрорастущих церквах, которые привлекают людей развлечениями, чем угодно, обещанием богатства, успеха, здоровья, процветания, кроме Слова Божьего. Но это ложный рост, фальшивый, ненастоящий. Это наполнение общины невозрожденными людьми, которые жаждут земных благословений, земного успеха, земной славы. Это самообман. Подлинный рост производится только благодаря проповеди слова, которое привлекает избранных. Но настоящий количественный рост, друзья, еще одна идея. Его нельзя спланировать. Количественный рост осуществляется только по Божьему замыслу, потому что никто не может прийти ко Христу, если не привлечет его Отец. И мы знаем, что немало прекрасных проповедников, например, Ной, Исаия, Иеремия, не видели массовых обращений в результате своего труда. Хотя результат благовестия не зависит от нас, усердие в благовестии – наша прямая обязанность. И когда мы усердны, и когда Господь утешает и прилагает к церкви новые души, это всегда радость для нас, не так ли? Радость для поместной церкви, потому что в этом наглядно проявляется жизнеизменяющая сила Святого Духа. И наблюдая обращение грешников, мы ободряемся, вдохновляемся для продолжения служения Христу. Когда мы видим, что Господь спасает, изменяет новых людей, это вдохновляет вас для более действенного, посвященного служения. Это влияет на вашу жизнь. Пожалуйста, не думайте, будто состояние вашей поместной общины не имеет никакого отношения к вашей повседневной жизни. Если церковь пребывает в мире, этот мир повлияет на состояние вашего сердца, на ваши взаимоотношения с окружающими. Назидая в слове, церковь преобразит все сферы вашей жизни. Страх Господень защитит от падения в пропасть греха. Потому что когда страх уходит, что приходит? Грех. Страх уходит, грех приходит. Утешение Духа Святого сделает способными преодолевать все скорби земного пути. И наблюдение изменения людей в церкви, присоединение к церкви вдохновит вас на более посвященное служение. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!